Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». И, как обычно, вечером воскресенья мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях замечательный гость Лев Маратович Карахан, кинокритик, продюсер, преподаватель в ГИКа, постоянный автор журнала «Искусство кино».
И много-много еще можно много, рассказывать.
Да. И Фома, Маратович. Не забывайте.
И да. Фомы, да, и журнала «Фома». Лев Маратович, очень приятно вас видеть в студии. Вы здесь уже бывали и говорили тогда с нашими коллегами о творчестве Бергмана. Мы вот с Кирой не настолько, к сожалению, подкованы.
Немножко подкованы.
Да, в киноведении. Ну, то есть, наверное, мы будем немножко по-другому строить сегодня разговор. Ну, впрочем, и формат вот, беседы нашей воскресной, он... тоже предполагает такой немножко более личный разговор. А начать бы мне вот с чего хотелось. Вот такое сегодняшнее отношение нашего общества к смыслам, оно там хорошо передается такой переиначенной фразой Пастернака, которую вы как-то привели. «Во всем мне хочется уйти от самой сути». Да, и вот в этом смысле я подумал, когда я услышал эти слова, что работа кинокритика, которая как раз, ну, по идее, вскрывает смыслы какие-то, заложенные в фильмы. Это не в некотором смысле такое движение против течения. Вот вам вот нет такого ощущения, что вот вы занимаетесь тем, что как раз от чего общество-то хочет уйти как раз?
Ну, знаете, это вопрос выбора. Потому что действительно кинокритика преуспел. Я не хочу ничего плохого сказать в адрес коллег, потому что очень много молодых, в том числе профессиональных критиков, которые прекрасно работают, прекрасно пишут. И я очень рад, что в искусстве кино появилось огромное количество новых имен. С приходом Антона Долина он существенно обновил и репертуар, можно сказать, и авторскую палитру.
Это, журнала.
Да, это очень хорошо, я думаю. И много, много пишут сейчас совершенно по-другому. Как бы поперек смысла. И, в принципе, это и становится как бы критерием мастерства очень часто. Вот если вы возьмете искусство кино, последние номера, и посмотрите методику критическую, в принципе, ее всегда можно опознать в тех или иных работах. Стараются писать не по существу, а как бы около существа. Брать нечто маргинальное по отношению к смысловому мейнстриму. Я в данном случае не имею что-то усредненное и стереотипное, а именно то, что связано с конкретной картиной, то, что представляет ее существенные параметры.
Стержень какой-то.
Да, потому что говорить о том, что является стержнем, сегодня уже стало таким плохим тоном, в общем-то. И такова интенция дня. Тут ничего сделать невозможно. То есть возможно, если ты сам идешь против течения. Я, честно говоря, стараюсь это делать и не считаю это зазорным. Я стараюсь все-таки оставаться в пределах смысла. Другое дело, что все равно ты должен некую коррекцию по отношению к времени вносить в то, что ты пишешь. И я в свое время, кстати сказать, у меня такой достаточно любопытный в этом смысле опыт, потому что там когда-то на заре туманной юности, когда я написал такую большую статью о Германе, это имело какой-то успех, и, в общем, молодые ребята со мной как-то стали общаться, взаимодействовать, были заинтересованы. А потом какой-то несколько статей я написал, и они сказали: «Ну что ты пишешь? Это же сплошной пафос, это так невозможно». И я вдруг понял, что время существенно поменялось, что говорить впрямую очень часто оказывается неприемлемо для многих читателей, мнение которых, в принципе, ты учитываешь, когда пишешь, и которое тебя интересует, и которое для тебя важно. И тогда я попытался то, что называется, сделать некоторый кульбит. Я побывал тогда, это, по-моему, 80... 99-й год или начало 90-х, на кинофестивале в Берлине. И у меня была такая большая довольно статья, которая называлась «Кукдохмаль» по-немецки, потому что там везде на фестивале были такие маленькие лозунги написаны, и экраны стояли. И ты мог любую картину посмотреть, маленький фрагмент. И это вроде бы как бы было достаточно. Из этого калейдоскопа и складывалось кино, из таких необязательных впечатлений. Uh-huh. И вот я попытался показать, как кинематограф оказывается в рамках необязательности, в рамках какой-то условности, которая ничего от тебя, в общем, не требует и никак тебя не нагружает. А мне, честно говоря, скучно, когда порожняка, когда даешь порожняка. Вот это, мне кажется, не очень интересно. Но так устроено наше время. Я попытался, да, в этой статье поиграть с этим стилем, ну, условно говоря, с постмодерном. Переиронизировать постмодерн, то есть проявить некоторую иронию по отношению к иронии постмодерна. И это оказалось... Но я попал в просак, как это ни странно. Хотя, в общем, я считаю, что та статья получилась, но мне сказали, жали руку. Но ты наш теперь. Все, ты вступил в нашу партию. Все с тобой нормально. То есть вот эта игра, которую я попытал...
Восприняли за чистую монету.
Да,
то есть.
За чистую монету. Потому что, как оказывается, переиграть постмодерн очень сложно. Потому что он всегда дает обратный ход и втягивает в тебя в свою игру. И здесь я, в общем... После этого как-то и перестал особенно стараться хитрить в этом смысле. Я выбрал некую свою все-таки такую линию поведения интеллектуального в текстах, которая все-таки была мне ближе и была для меня понятна и естественна, а не была какой-то такой формой... формой приспособления к общей ситуации.
А почему, как вам кажется, сейчас невозможно говорить, ну вот, о самом главном? Почему это сразу воспринимается действительно как какой-то неуместный пафос? Я даже замечаю это, кстати, по каким-то вот, ну, не знаю, вот в церкви зачастую, там в проповеди какие-то слышишь на Евангелие, да, и вот проповедник говорит вот не о том, о чем явно этот фрагмент, вот это зачало. Ну, очевидно, что здесь вот говорится вот, ну, какая-то мысль, она главная. Но вот почти всегда, ну, очень часто проповедник говорит вот не об этом как раз, а вот о чем-то, что рядом. Ну, или где-то там вот какой-то второй, третий смысл.
Ну, может быть, потому что кажется, что очевидный смысл, он и так всем
вот
понятен.
Вот я и к тому и, да, и веду, что, может быть, люди считают,
что стоит еще поискать скрытый смысл.
Обратимся просто к первоистокам, и в библейских текстах, в библейских притчах, притчах Христовых никогда нет прямого хода. Более того, многие из них до сих пор для нас кажутся зашифрованными.
Загадкой.
И их очень сложно истолковать, как, например, притча о смоковнице. Почему он уничтожил, Христос уничтожил смоковницу, которая не дает плодов? Очень много споров по этому поводу. И жест Иисуса всегда чуть-чуть покасательный. Это никогда не в лоб, это никогда не прямое обращение. Это всегда некая дистанция, которая заставляет тебя ее пройти. Потому что для того, чтобы приблизиться к какой-то истине, для того, чтобы что-то такое понять, надо сделать усилие. А если тебе просто в уши вкладывают и напевают что-то такое, что уже не требует никакой расшифровки, не требует усилия, то ты, собственно, гаснешь в этот момент, мне кажется. Поэтому, мне, с моей точки зрения, нельзя смешивать прямолинейность и движение к смыслу. Это не прямолинейность. Вообще, путь, если вы вспомните Тарковского, я имею в виду «Сталкера», то там впрямую это сказано. И я думаю, что это достаточно справедливо. Когда «Сталкер» кидал гаечки с ленточками, а его гости, если можно так выразиться, недоумевали, зачем он это делает. И почему он вообще их ведет каким-то странным путем. Казалось, что он хитрит, что-то выдумывает. Но нет прямых путей. В том-то все и дело. К истине нет прямых путей. вот такой столбовой дороги, по которой можно идти, каждый идет по своей дороге. И приближается мы все равно, не достигаем желаемого результата в том виде, в каком вот можно его вообразить в мечтах. Мы все равно движемся к этому результату, мы на пути к этому результату. Вопрос в том, чтобы мы двигались, а в том, чтобы мы не останавливались. Потому что, как известно, когда человек останавливается, он идет назад в духовном продвижении.
Что такое остановиться? Это вдруг для себя решить, что ты все понял, и тебе больше ничего не интересно.
Ну, например. Или заинтересоваться чем-то таким, что никак не связано с той дорогой, по которой ты шел. У нас же огромное количество отвлекающих моментов, которые раздергивают человека. Вот прокрастинация, да, замечательное слово.
Избитое такое,
да,
уже.
Да, уже избитое, но тем не менее. Мы очень любим отвлекаться. И я сам себя очень часто ловлю на том, что я отвлекаюсь, и прежде чем я сяду и начну делать то, что кажется мне важным, и то, что я хочу делать, я делаю кучу всяких дел, которые мне не важны, и я знаю, что они не важны, и тем не менее я их делаю, и делаю, и знаю, что я делаю не то, что мне надо делать. И, к сожалению, так устроено, при том, что, казалось бы, мы так ограничены во времени, мы все время в цейтноте, и надо спешить, но вот эта такая вот раздерганность и рассредоточенность, точнее даже будет сказать, в которой мы пребываем очень часто, она, конечно, может быть интерпретирована как остановка.
В программе «Парсуна» на телеканале «Спас» Владимиром Легойдой вы назвали себя человеком идущим. Лев Маратович, вы знаете, я очень долго думала над этим, и первый и самый простой вопрос, который возникает, когда ты это слышишь, идущий к чему? К какой-то определенной цели. Для каждого она своя, это истина?
Ну, в рамках христианской веры она одна для всех, спасение. Как-то у нас там с моими очень хорошими знакомыми, можно даже сказать, с моим родственником, с моим дядей, мы все время с ним спорим. Ему уже немало лет, вот 88, как он сказал, и две бесконечности. Он достиг такого возраста, потому что восьмерку, если ее положить, она становится знаком бесконечности. И вот мы все разговариваем с ним как раз впрямую. О таких вопросах, ну, грубо говоря, в чем смысл жизни? Казалось бы, ничего более прямолинейного с точки зрения обсуждения нельзя придумать. Но тем не менее, в движении, можно сказать.
Бесконечная тема.
Но вот мы с ним спорили, кстати, по этому поводу, потому что мне кажется, если ты принимаешь... И даже речь не в догмах и в каких-то основополагающих истинах, да, а в том, что ты просто принимаешь веру именно как спасение, то никакой другой цели больше быть не может. Вопрос в том, как. Вот ведь в чем гигантская сложность. И вот в чем движение. Движение к спасению. Как?
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». В этом часе с нами Лев Маратович Карахан, кинокритик, продюсер, преподаватель в ГИКа, постоянный автор журналов «Искусство кино» и журналов «ОМА». У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Лев Маратович, ну это ведь крайне важно, это колоссально важно. Если ты уже встретил Христа... И ведь у каждого это совершенно своя встреча, свой возраст, свой момент и вообще совершенно свой внутренний смысл. Но если ты его встретил однажды, как ты можешь на вот этой встрече продержаться всю свою жизнь и остаться при этом в движении? Помните, Сафроний Сахаров написал о старце Силуане?
Да,
как он ожидал этой новой встречи, на каком краю он был? Ведь последний шаг он не сделал к пропасти. Так тяжело ему было. А мог бы, казалось бы, ну все, он уже познал Христа, жил бы и почивал бы себе на лаврах. Но это же была совершенно мученическая такая история, очень тяжелая, не, под силу совершенно не каждому.
Но дело в том, что Сафроний Сахаров, он же и объясняет то, что произошло. Потому что для старца Силуана он не воспринял это как посыл. Он воспринял это как то, что уже достигнуто. И ему хотелось подтверждения достигнутого.
Вот.
Да. А на самом деле это был толчок. Потому что когда тебе дается вот этот крупица истины, потому что даже если тебе является Христос, это все равно еще не прикосновение к истине, а это крупица истины, которую ты должен вырастить. Это вот зерно, которое надо вырастить тебе лично, потому что истина все равно вне тебя. Ты движешься к ней. И вот я просто вспоминаю, что моя жена Татьяна Йенсен, она делала книжку с отцом Максимом Козловым. И она собирала вопросы, связанные с верой, и всех спрашивала, и меня в том числе, и нашего сына Алексея. И он стал думать, что же такое спросить. И он сказал, ну спроси его, а что он скажет Христу, если он его встретит вдруг?
Ну, кажется, гениально.
А?
Кажется, гениальный вопрос, да?
Да, ребенка. Но гениальный был и ответ. А отец Максим сказал на это, а что же спрашивать, когда вот он,
все
Христос.
Уже понятно. Да.
Вот это истина. Но вы понимаете, что да, спрашивать уже нечего, потому что ты знаешь, как двигаться. Потому что мы очень часто мечемся в каких-то пределах. Мы не знаем этой дороги. Пусть она даже будет извилистая, а не прямая. Мы ее не знаем. Но когда является откровение, когда ты получаешь такое откровение, ты дорогу уже начинаешь знать. Но это не значит, что ты не должен по ней идти. Это твой путь по этой дороге, твое счастье, что тебе было дано знамение, что тебе дано было откровение. Это для того, чтобы идти, а не для того, чтобы почивать на лаврах,
да,
и думать, что все уже решено. Жизнь — это путь, как известно, и не надо быть даосом для того, чтобы это понять.
А в вашей жизни, Лев Маратович, вот как произошло вот это вот определение себя православным христианином? То есть в какой момент вы поняли, что, ну, что истина, она вот именно в том направлении, что нужно идти туда?
Ну, вы знаете, довольно длинный путь, потому что я помню, что я не могу сказать, что это никогда не было для меня чем-то значимым. Я помню, что еще в школьные годы, хотя я воспитывался в абсолютно атеистической среде, были бабушки, одна из которых была абсолютно атеистически настроена, причем воинственно. Не знаю, что произошло, она кончала гимназию, у них был закон Божий, может быть, преподаватель закона Божьего был человеком, который сумел отвратить ее от веры. Другая бабушка была более лояльна, и Мария, она всегда упирала на красоту обряда, на некий культурный код, скрытый в христианстве, в православии. Явленный, вернее, не скрытый, конечно же. Но все равно это было что-то очень такое далекое от нас в детстве, и мы совершенно не были включены в этот мир. Но я помню, что очень часто я просто заходил в церковь, мне было интересно, а что там происходит. Потому что это была какая-то такая, если можно так выразиться, ну, для меня, по крайней мере, в то время, институция, хотя для церкви это абсолютно неправильное название. И там я бывал в школе, бывал там, в музее, там. А вот еще есть церковь. А что это такое? Туда как бы нельзя ходить, там какие-то старые женщины. Что там? И я не могу сказать, что я понял. Моя жена раньше пришла к вере, и я очень долго недоумевал. Я ее спрашивал, ну как ты можешь верить в эти картинки? Что это вообще? Это же, ну, иконы, что это такое? Почему ты связываешь с этими, в общем, изображениями свою жизнь? Мне казалось это очень странным. Ну, и вот здесь, не знаю, могу ли я это рассказывать, но, может быть, это кому-то поможет, потому что вначале все равно через, во-первых, русскую, конечно, русских идеалистов, когда они стали доступны, Соловьев, Бердяев, хотя все это очень разное, безусловно, теперь я уже все это хорошо понимаю, но толчок к тому, что есть некое пространство, которое не исчерпывается твоим сиюминутным существованием. Я вот помню, что просто на пальцах пытался объяснить своему другу, который, когда я стал этим очень интересоваться, стал тоже недоумевать в свою очередь. А что тебя привлекает? Я говорю, ну посмотри, вот два предмета. Ты разве не понимаешь, что это не все, что между ними еще что-то есть? И вот я очень остро почувствовал, что есть некое еще пространство, которое мы не видим. Что-то такое, что существует помимо конкретики жизненной, помимо вот этого конечного, опредмеченного мира. И вот это стало меня, в принципе, двигать в ту сторону, в сторону веры. Потому что я даже... Слово «вера» для меня не очень правильное. Это скорее знание. Потому что мы знаем Бога, а не верим в Него. Верить можно в то, что весна придет, в коммунизм можно верить. Но Бога ты знаешь, если ты пришел к этому. И, конечно, это всегда очень трудный путь. Но для меня он был облегчен, ну, я бы так сказал, двумя событиями. Ну, во-первых, был такой замечательный священник в храме Малого Вознесения, в который я хожу на Никитской, отец Геннадий, который, к сожалению, очень рано умер. И мы с ним куда-то ехали, я просто отвозил его, меня попросили, и я отвозил его причастить кого-то. Ну, и мы что-то ждали, сидели в машине. И я не помню уже, как складывался разговор, но в какой-то момент... Он мне сказал, а ты что же, не крещеный? Я говорю, нет, я не крещеный. Может быть, даже с некоторой амбициозностью. Он говорит, слушай, так же помереть можно не крещеным. Вдруг вот эти простые абсолютно бытовые слова до меня вдруг дошло. А действительно же, это же может быть, в принципе. Во-первых, понятие смерти вдруг оказалось очень реальным.
И близко.
И близко. Да, и это может быть в любой момент. И вот это ощущение, что ты можешь что-то невероятно важное не успеть. Причем то важное, что, в принципе, связано с твоим движением, что, в принципе, тебе уже близко, даже неинтересно. Это не вопрос познавательный, а вопрос приближения, вопрос соединения с чем-то очень важным. И вдруг ты этого, вот чего-то главного в этом движении своем, ты можешь не успеть. Просто. И это как-то стало во мне существовать, и потом, ну, расскажу, я вообще не люблю это рассказывать, но, может быть, кому-то это будет важно. Это просто произошло вот во сне. Я не смею называть это откровением, но, по крайней мере, это было то, что меня невероятно...
Перевернуло.
Не перевернуло, а ускорило мое движение. Потому что вдруг во сне мне приснилось, что раздается звонок, по телефону, и голос, и я понимаю, что это священник, или, по крайней мере, какое-то духовное лицо, говорит мне следующие слова. «И у детей ваших не хватит любви заступиться за вас». Это вот из области того, что невозможно придумать. Это язык, как я его называю, иноговорение.
Да.
Это соединение слов совершенно другой логики. И вдруг это меня так... Я проснулся, и то, что называется, побежал в храм, потому что надо было успеть, как сказал отец Геннадий, можно же опоздать. И я просто побежал, а он был в храме, как раз отец Геннадий и отец Василий, который был вторым священником тогда, потом он стал настоятелем, к сожалению, он сейчас тоже умер, но о нем мы можем тоже поговорить. И я говорю, вот такая история, хочу покреститься. Он говорит, я сейчас уезжаю, сейчас у меня там отец Геннадий. Ну, вот тебя отец Василий покрестит. Я говорю, да ладно, если сейчас, я потом приду. Нет, все, ты пришел. И они меня тут же, через полчаса я уже был крещен.
Окрестили,
да.
Это было замечательное такое время, когда можно было так прийти и креститься сразу. Вот я сколько историй слышу в последнее время таких. Сейчас ведь так нельзя, как правило.
И может быть и хорошо, что нельзя.
И я, это настолько было для меня самого неожиданно, что, в общем, я не был готов если серьезно говорить. Вплоть до того, что я... Это мне моя жена потом сказала, но нужно же потом причаститься. Я говорю, да, еще и причаститься. И так вот это вот движение началось, и первое причастие, и крещение, вот все это складывалось в моей жизни так. И я, в общем, как сказать, благодарен судьбе, что... Мне были такие подсказки.
Но было ли какое-то внутреннее?
Потому что подсказок очень часто не хватает. Причем те подсказки, которым ты можешь доверять. Не вот эти лобовые, опять же, мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Да. Принуждающие слова, так скажем. А ведь, кстати, священники никогда в жизни, вот я часто очень говорю со священниками по поводу там, детей и внуков, они говорят, никого нельзя заставить. Только примером и молитесь. Молитва и пример. А если вы кого-то попытаетесь за шкирку куда-то такое притащить, это абсолютно бессмысленно. И не пытайтесь это сделать побыстрее. Здесь время не играет роли. Вообще, эта сфера, там, это сфера, в которой того физического времени, к которому мы привыкли, понедельник, вторник, среда и так далее, нету. Поэтому не надо никого гнать, исходя из этого времени. Надо дать людям то время, которое им необходимо, потому что истина диктует свое время. И в этом времени человек может обрести себя. Как только он обретает это время, он и себя в нем обретает. Но если он этого времени не чувствует, если он в него не проникает, если какие-то... У каждого ведь свои подсказки бывают. Не обязательно так молотом по голове, как это было в моем случае. Иногда хватает и других подсказок. Каких-то тонких намеков, и человек вдруг на них реагирует. Я очень много слышал рассказов о том, как, в том числе и священников, как вдруг что-то такое переворачивается, человек ничего не ждет. Но это вдруг в нем происходит. Точно так же, как и священники вдруг становятся священниками. Антоний Сурожский очень часто рассказывал об этом, или Василий Родзянко. Они же не собирались быть священниками, но вдруг это происходит. И это является, я не знаю, что может быть большим доказательством присутствия в нашей жизни божественного начала.
Лев Маратович, общаясь с вами, кажется, что вам и тонкого намека хватило бы, но тем не менее молотом по наковальне.
Мне досталось молотом, да.
А внутреннее какое-то сопротивление возникало вот в эти моменты, когда шел вот этот вот
перелом? Нет, а вот в том-то все и дело, что никакого внутреннего сопротивления в этот момент не возникает. Вот все твое, то, что относится к гордыне, все вдруг утихает и вообще не существует. Но существует, вот говорят же, страх Божий. Вот это возникает как такая совершенно очевидная, очевидная реальность. Это не страх, ты когда боишься, ой, на меня сейчас кирпич упадет. Это не то. Это страх пожизненный, это страх эпический. Это совершенно другое. Ты вдруг, ты благодаря этому страху вдруг оказываешься в совершенно другом пространстве и времени. Это континуум другой. И это есть страх того, что ты попал в другую реальность. Ты, собственно, с ней соприкасаешься, ты вступаешь в нее. И это порождает этот страх. Вот это, мне кажется, и есть страх Божий. Это не то, что кто-то тебе пальцем погрозил, или кто-то там с облака тебя посохом постукал. Дело же не в этом. А вдруг ты попадаешь в совершенно другой масштаб, и тебе становится страшно. Я не знаю, что переживают люди после смерти, но я думаю, что они попадают в другой масштаб. И очень многие свидетельствуют, те, кто испытал клиническую смерть, не знаю, насколько эти свидетельства достоверны, но факт тот, что человек оказывается в другом пространстве. И вот образ этого другого пространства дается нам в вере, мне кажется.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Лев Маратович Караханкин, критик, продюсер, преподаватель в ГИКа, автор журнала «Искусство кино», уже многолетний. Мы сегодня в студии, как обычно, с моей коллегой Кирой Лаврентьевой. Меня зовут Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».